Она поставила клоунский лик обратно на полку и машинально вытерла руку о рубашку.
— А что будет, если клоун решит вдруг использовать лицо другого клоуна? — спросила она. — О, все новые яйца! Мы сравниваем со стоящими на полках, — сказал Боффа. — Это строжайше запрещено.
Они двинулись по проходу. Ангве вдруг показалось, что до ее ушей доносится чавканье заварного крема в миллионах штанов. От стен отражалось эхо миллионов хлюпающих носов. Миллионы улыбок сияли на совсем неулыбчивых лицах. Наконец они подошли к нише, в которой стояли стол со стулом, и висела полка со старыми бухгалтерскими книгами. Тут же помещался клоунский верстак, уставленный заляпанными краской банками, заваленный пучками крашеных конских волос и другими предметами, необходимыми для весьма специфического искусства росписи яиц. Моркоу взял прядь крашеных конских волос и с задумчивым видом покрутил ее в руках.
— А если предположить, — сказал он, — что клоун, я имею в виду клоун с собственным лицом, использовал вдруг лицо другого клоуна?
Что-что?
— не понял Боффа.
— Можно ли одному клоуну пользоваться гримом другого клоуна? — попробовала объяснить Ангва. — О, это происходит все время, — махнул рукой Боффа. — Мы постоянно одалживаем друг у друга плюхи.
— Плюхи? — переспросила Ангва.
— Грим, — перевел Моркул. — Но, я думаю, младший констебль хотела спросить о другом. Может ли клоун загримироваться так, чтобы выглядеть другим клоуном?
Боффа наморщил лоб, словно пытался найти ответ на вопрос, ответа на который просто не существует.
Что-что?
Слушай, Боффа, тут есть яйцо Бино. Можно на него взглянуть?
Оно где-то тут на столе, конечно, взгляните. Вот оно.
Боффа передал им яйцо. С красным носом-пуговкой и в рыжем парике. Моркоу поднес его к свету и достал из кармана пару каких-то рыжих нитей. Но Ангва предприняла еще одну попытку добиться от Боффа ответа.
— Ты можешь, скажем, проснуться утром и наложить грим так, чтобы выглядеть другим клоуном?
Он уставился на нее. Под перманентно унылой маской сложно было различить истинное выражение лица. Но ей показалось, что с таким же успехом она могла предложить Боффу совершить специфический половой акт с маленьким цыпленком.
— Как я могу так поступить?
— наконец отозвался он.
— Тогда это буду уже не я.
— Но ведь кто-то другой так поступил. Из цветка в петлице Боффа брызнула вода.
— Я не обязан выслушивать подобные непристойности, госпожа.
— Значит, ты говоришь, — вмешался Моркоу, — что ни один из клоунов никогда не стал бы раскрашивать свое лицо под другого клоуна.
— Опять вы за свое?
— Да, но ведь, наверное, такое иногда, очень редко, случается. — Что, молодой клоун?
— Послушайте, мы приличные люди, понятно?
— Извини, — сказал Моркоу, — я тебя отчасти понимаю. Итак. Когда мы нашли несчастного господина Бино, на нем не было парика. Но тот легко мог свалиться, когда Бино падал в реку. А вот что касается его носа, ты сказал сержанту Колону, что кто-то взял его нос. Его настоящий нос. Не мог бы ты, — добавил Моркоу таким тоном, словно разговаривал с полным идиотом, — показать нам свой настоящий нос, Боффа.
Боффа постучал пальцем по огромному красному носу.
— Но это...
— начала была Ангва.
— Твой настоящий нос, — закончил Моркоу. — Спасибо.
Клоун немного успокоился.
— Думаю, мне лучше уйти, — сказал он. — Мне такие разговоры совсем не нравятся. Они меня расстраивают.
— Извини, — повторил Моркоу. — Просто у меня появилась кое-какая мысль. Я уже думал над этим, но сейчас почти уверен. Кажется, я кое-что знаю о человеке, который это совершил. Однако мне нужно еще раз взглянуть на яйца.
— Ты хочешь сказать, «Его убил какой-то другой клоун?» — угрожающим тоном спросил Боффа. «Потому что если ты намекаешь именно на это, я немедленно иду прямо...»
«Не совсем так», — возразил Муркул. «Но я могу показать тебе лицо убийцы».
Он протянул руку и взял что-то со стола. Потом повернулся к Боффу и разжал кулак. Муркул стоял к Ангве спиной, и она не видела, что он держит в руке. Боффо испустил сдавленный крик и ринулся прочь по залу ликов, шлепая огромными башмаками по каменным плитам.
— Спасибо! — прокричал Моркоу ему вслед. — Ты очень нам помог!
Он снова сжал кулак, но не плотно, так, чтобы не раздавить яйцо.
— Пошли, — сказал он. — Нам пора. Думаю, через пару-другую минут мы станем здесь не слишком популярными.
— Что ты ему показал?
— спросила Ангва, когда они с достоинством, но быстро шагали к воротам.
То, что я хотел тут найти? Значит, все эти разговоры о том, что ты хочешь осмотреть музей...
Я действительно хотел его осмотреть. Хороший стражник не должен упускать возможности узнать что-то новое.
Они добрались до ворот. И ни один торт не был брошен в них из темноты мстительной рукой. Ангва прислонилась к наружной стене. Воздух за стенами гильдии пах куда приятнее, что было весьма необычным для воздуха Ангмарпорка. По крайней мере, здесь люди могли смеяться бесплатно.
— Ты не показал мне, что его так испугало, — напомнила она.
— Я продемонстрировал ему убийцу, — откликнулся Моркоу. — И мне очень неприятно. Я не думал, что он так отреагирует. Наверное, виной всему страх, который сейчас охватил город. Но тут еще дело в отношении. Это очень похоже на то, как гномы относятся к своим инструментам. Что ж, у каждого свои причуды.
— Ты нашел в музее лицо убийцы?
— Да.
Морку разжал кулак. На ладони лежало чистое яйцо.
— Он выглядел примерно так, — сказал он.
— У убийцы не было... — Лица?
— Да нет, ты сейчас думаешь, как клоун. — Я немного простоват, — продолжал Муркоу. — Но, насколько могу судить, все происходило примерно следующим образом. Кто-то из наемных убийц решил отыскать способ входить и выходить незаметно. Он вспомнил, что гильдии разделены лишь тонкой стенкой. У него была своя комната, оставалось лишь выяснить, кто живет за стеной. Потом он убил Бино, забрал его парик и нос, его настоящий нос, как называют это клоуны. Ну, а грим особой проблемы не представлял. Его можно раздобыть где угодно. В гильдию он вошел, загримировавшись под Бино, пробил дыру в стене, потом проследовал во двор гильдии наемных убийц, но перед тем переоделся в соответствующее одеяние. Из музея он взял... оружие и вернулся сюда. Снова прошел сквозь стену, надел костюм Бино и ушел. А потом кто-то убил его.
Боффа сказал, что Бино выглядел каким-то обеспокоенным.
И я посчитал это странным. Ведь нужно находиться клоуну очень близко, чтобы разглядеть его настоящее выражение лица. Но можно заметить, что грим наложен как-то не так. Так, словно его наложил человек, не привыкший это делать. Но самое важное заключается в том, что если другой клоун видел, как лицо Бино выходит за ворота, значит, он видел, как выходит сам Бино. Клоуны и представить себе не могут, чтобы кто-то посмел использовать это лицо. Такой уж у них образ мыслей. Клоун и его маска — это единое целое, одно и то же. Без маски, без грима клоун просто не существует. Клоун не может использовать лицо другого клоуна, точно так же, как гном не может использовать инструменты другого гнома.
— Но убийца пошел на этот рискованный ход, — заметила Ангва.
— Вот именно. А ход был очень-очень рискованным.
— Моркоу, что ты собираешься предпринять?
— Думаю, неплохо было бы выяснить, чья комната находится за той стенкой, в которой проделали дыру. Скорее всего, там жил приятель Бино.
— Мы пойдем сейчас в гильдию наемных убийц вдвоем?
— Не, ты права.
Моркоу выглядел настолько удрученным, что Ангва просто не могла не помочь ему.
«Который час?» — спросила она.
Моркоу очень осторожно достал из бархатного мешочка подарочные часы Ваймса.
«Сейчас!»
«Динь-динь-дон-дон-динь-динь!»
Они терпеливо ждали, пока часы перестанут звонить.
«Без четверти семь!» — ответил Моркоу. «Абсолютно точно ходят. Я выставил их по солнечным часам университета».
Ангва посмотрела в небо.
— Ладно, — сказала она. — Думаю, мне удастся выяснить все, что тебе нужно. Предоставь это мне.
— Но как?
— я могу снять доспехи и попытаться пробраться туда под видом сестры, кухарки или еще кого-нибудь.
Морку в этом явно сомневался.
— Думаешь, получится?
— А ты можешь предложить что-нибудь другое?
— Сейчас не могу.
— Итак, тогда я... послушай, возвращайся к остальным стражникам, а я поищу, где можно переодеться во что-нибудь более подходящее.
Ей даже не нужно было оборачиваться, чтобы понять, откуда доносится гнусное хихиканье. Господ обладал уникальной способностью появляться бесшумно, как облачко сероводорода в забитой народом комнате, и точно так же, как этот газ, он заполнял собой все свободное пространство.
— А где ты найдешь одежду? —
продолжал допытываться Моркоу.
— Хороший стражник всегда готов к импровизации, — нравоучительно произнесла Ангва.
— Этот песик ужасно сопит, — заметил Моркоу. — Почему он вечно таскается за нами?
— Понятия не имею.
— Смотри, по-моему, он принес тебе подарок.
Ангва, наконец, отважилась бросить на господа подозрительный взгляд. В пасти пес едва удерживал очень большую, прям-таки огроменную кость. Шириной кость была больше длины самого господа, а принадлежала она, вероятно, существу, умершему в какой-нибудь выгребной яме. В некоторых местах она была покрыта зеленой плесенью.
— Очень мило, — холодно откликнулась Ангва. — Послушай, тебе пора, давай я сама во всем разберусь.
— Ну, если ты так уверена... — неохотно начал Моркоу.
— Уверенно!
Проследив, что Моркоу точно ушел, Ангва направилась в ближайший переулок. До восхода луны оставалось несколько минут. Когда хмурый и задумчивый Моркоу вошел в штаб-квартиру ночной стражи, сержант Колон отдал честь и спросил.
— Мы можем разойтись по домам, сэр?
— Что? Почему?
— Ну, если дело закрыто.
— Я сказал это только для того, чтобы у них не осталось и тени подозрений.
— А, очень мудро, — быстро произнес сержант. — Я так и подумал. Он сказал это, чтобы не осталось и тени подозрений. Именно так.
— Убийца все еще на свободе. И не просто убийца, а кое-кто похуже.
Моркоу оглядел совершенно непохожих друг на друга стражников.
— А сейчас, как мне кажется, пришла пора разобраться с дневной стражей. — сказал он.
— Поговаривают, будто на улице города настоящий бунт, — откликнулся Колон.
— Именно поэтому нам и нужно разобраться со всем этим.
Колон прикусил губу. Он не был трусом. В прошлом году, когда в городе объявился дракон, сержант Колон стоял на крыше и выпускал стрелу за стрелой в летящее на него с открытой пастью чудовище. Правда, надо признаться, что потом ему пришлось сменить нижнее белье. Но это было просто. Огромный огнедышащий дракон был самым что ни на есть настоящим. Вот он, прямо перед тобой, собирается зажарить тебя заживо. Не о чем было беспокоиться. Вернее, беспокоиться было о чем, но все было просто. Никакой тебе таинственности.
— И мы будем разбираться, — уточнил он.
— Да.
— О, прекрасно. Люблю разбираться.
Старикашка Рон был на хорошем счету в гильдии попрошаек. Он был бормотальщиком, причем искусным. Старикашка Рон целый квартал и тащился следом за прохожим, бормоча что-то на своем языке, пока ему не давали денег, лишь бы он отвязался. Люди считали его сумасшедшим, но сумасшествие тут было ни при чем. На самом деле старикашка Рон воспринимал окружающую реальность на космическом уровне и поэтому не видел всякую мелочь, как то людишек, стены, мыло, хотя если требовалось разглядеть совсем мелкие предметы, например, монеты. Его глаз мгновенно обретал остроту, которой позавидовал бы даже орел. Таким образом, он не очень удивился, когда мимо него пробежала привлекательная молодая женщина и принялась срывать с себя одежду.